Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Это программа «Особое мнение». В студии Матвей Гонопольский. Принимаю я сегодня генерального директора группы компании «Амедиа» Алексея Волина. Здравствуйте,
добрый
Алексей.
День.
Те, кто подзабыл, он, конечно, генеральный директор группы компаний, но он такой, ну, не совсем чиновник, в чем вы и убедитесь. Значит, сообщаю, что на улице 33, да, вот у меня показывал 33 градуса, тяжело вести передачу, поэтому специальное молоко, которое на радиостанции «Эхо Москвы» не дождешься. Вам же не дали? А, вам сюда налили молоко, что ли? Да, мне обычную воду. Ну, гостей любят больше. Вы знаете, вот удивительная история, что каждый день дарит какие-то очень серьезные проблемы. Ну, вот казалось бы, ну, можно день отдохнуть. Не получается. Вот давайте эти проблемы и разбирать. Вот смотрите, казалось бы, мелочи, но... Японских школьников официально будут учить, что спорные острова – японская территория. Значит, что произошло? Японское министерство просвещения и науки 14 июля выпустило учебно-методические материалы, в которых спорные острова, известные как спорные территории, названы, внимание, территории Японии, незаконно оккупированной Россией. И, значит, ввиду чего японское требование об их возврате должно преподаваться корректно. Значит, в чем задача, которая поставлена перед учителями? Во-первых, объяснять эту позицию в такой формулировке ученикам, но при этом говорить такую фразу, это тоже их обязали, все-таки Япония, да? А на этот счет у России существует другое мнение, но... Это острова принадлежат Японии. Вот эта фраза, я вам ее дословно говорю.
Вы знаете, это просто свидетельствует о том, что японцы по этому вопросу находятся примерно на том же уровне, на котором Советский Союз находился в 1980-1985 годах. Потому что я очень хорошо помню, когда в «Правде» публиковались официальные отчеты о переговорах министра иностранных дел Громыко, а потом Шварназа с министрами иностранных дел Японии, то там говорилось, значит, обычный отчет содержал, что стороны обсудили проблему так называемых северных территорий, на 4 абзаца излагалась позиция Советского Союза, после чего следовало одно предложение. Японская сторона высказала свое понимание проблемы.
Но, собственно, в данном случае вопрос не о политике, а вопрос... Так сказать, как вам кажется, ваше особое мнение, вот стоило ли официально учить школьников такой позиции? Это какой-то пример такой воспитания собственной гражданской позиции, каких-то элементов патриотизма японского, сони такого. Вот что это такое?
Вообще ничего нового, потому что из учебника в учебник подобного рода вещи в Японии кочуют. Более того, мы можем вспомнить и ситуации, которые имели место несколько лет тому назад, кстати, тоже и несколько лет тому назад, и 10, и 20 лет тому назад, когда периодически в Японии выпускались карты и атласы, где 4 острова Южно-Курильской гряды, так как тут еще тоже советского периода, между прочим, осталось.
Да,
потому
да.
что мы никогда не писали «северные территории». Мы считали, что это вражеский японский термин. А значит, советская политика, она придерживалась, что это 4 острова Южно-Курильской гряды. Так вот, эти 4 острова Южно-Курильской гряды на некоторых учебных японских картах и атласах, они вообще закрашивались как территория, принадлежащая Японии.
Вообще, как на ваш взгляд, как можно было бы решить этот вопрос? Ведь он упирается, так сказать, в национальную гордость двух стран, в невозможность, так сказать, потерять эти территории. Раздаются крики, что тот президент, который откажется от этих территорий, тот навсегда перестанет быть президентом, так сказать, будет заклеймен и так далее. Но это же как-то надо решать.
Я думаю, что момент для решения этого вопроса был упущен. По крайней мере, в ближайшей исторической перспективе мне не представляется, что возможно решить. Потому что можно было решить в самом конце 80-х, под перестройку,
да,
и общее изменение общей мировой конфигурации, можно было решить в самом начале 90-х под ту же самую реструктуризацию долгов. Потому что что в конце 80-х советское общественное мнение было достаточно готово к тому, чтобы отказаться от двух или четырех, тем более, что вопрос спорный. Потому что есть вариант и по двум островам только. Могло отказаться, собственно говоря, сдавая Восточную Европу, уж два острова, они были до кучи.
Ну вот, извините, я просто мысль вашу понимаю, просто я смотрю на часы, я хотел бы додавить этот вопрос, мне просто интересно. Но ведь мы с вами знаем, что в России телевидение рисует жизнь. И достаточно в течение месяца накачать, так сказать, граждан, показать им, что эти острова, так сказать, выжженная территория, после этого радостные перспективы строительства очередного какого-то завода Toyota у нас и так далее, и сказать, да, ребята, что вы... Ну, есть такая технология, вы знаете, да, и
значит, острова можно отдать. Я бы не преувеличивал влияние и значение телевизора, потому что все-таки в массе своей люди судят об окружающем мире не по телевизору, и телевизионная картинка, она или корреспондент, корреспондируется с тем, что в голове, или не корреспондируется. Когда телевизионная картинка не корреспондируется с тем, что в голове, эффект может получиться прямо противоположным. Кстати, опять-таки, в Советском Союзе уж как телевидение жизнь рисовало, но не так много людей в стране считали, что окружающий мир такой, какой показывает программа «Время». Это первое. И второе, ну и для телевидения, и для руководства страны сейчас нет никакой необходимости в том, чтобы отдавать острова. Более того, там, в той ситуации, которая сейчас, когда Медведеву, в общем-то, нужно показать, что он ничуть не слабее президент, чем Путин, а слабости или какой-то подвижки ждут. Да. И очень многие категорически даже и разговаривать на эту тему нельзя.
Короткая пауза, оставайтесь с нами.
И что теперь? Правильно, реклама.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Яхонты. Драгоценное предложение на рынке подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность с полной внутренней отделкой и мебелью. На территории семейного парк-отеля «Яхонты» в 50 минутах от Москвы. Среди сосен на берегу чистейшего родникового озера.
Круглый год и отдых, и доход.
Яхонты.
Подмосковный курорт. Апартаменты. Собственность. Яхонты.ру. Телефон 940-95-45. 940-95-45.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и
порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Напоминаю, Алексей Волин, генеральный директор группы компании «Амедиа». Чтобы вы понимали, компания «Амедиа», она выпускает всякие разные очень хорошие фильмы и сериалы. Это вот вы на разных каналах это видели. Идем дальше. Экс-президент Кравчук. Украина
Украины.
Должна...
А? Экс-президент Украины.
А кого же может быть? Ну, конечно, Украина. О чем вы говорите? Украина должна отстаивать свои территории через ООН и просить защиты у НАТО. Значит, он говорит, что она должна выступать против вмешательства в внутренние дела, отстаивать свою территориальную целостность в ООН. Кравчук заявил в ходе онлайн-конференции, и так он прокомментировал заявление российских политиков о принадлежности Крыма и Севастополя Российской Федерации. То есть, казалось бы, что это, в общем, ну как, нормальная позиция бывшего президента. У меня было несколько эфиров с Кравчуком, да, у него позиция такая, вы не представляете, значит, сидит всем нам знакомый человек, которого я...
Бывший первый секретарь ЦК Компартии
ну,
Украины.
Ну, не имеет, не имеет значения.
НАТО,
да
так,
что
да.
Нам, давайте будем шире душой, чего уж копать, Алексей. Там другое смешно. Он же бывший президент, и как человек такой, так сказать, супергосударственный, да, вот какой вопрос вы не спросите его? Например, как вы считаете, вот нужно Украине вступать в НАТО или не нужно? Он говорит. И, да, ваша позиция, ваша личная позиция. Знаете, какую он фразу отвечает? Вот учиться надо у него. Моя позиция такая. это должен решить украинский народ. Мне очень нравится, что он всегда так говорит, все должен решить украинский народ.
То есть его позиция с народом неразделима. Как народ скажет, так и сделает.
Так оно и будет, да. Так вот, вы видите, вдруг началась апелляция, так сказать, к международным органам, структурам, которые все ругают, но к которым обращаются. И самый главный вопрос, вот о котором я хотел поговорить. Они говорят, что в 2017 году, как мы знаем, договор до 2017 года, должен уйти последний корабль. То есть мы в 2017 году им ключ должны отдать. А Россия занимает абсолютно циничную позицию. Это наше дело, сколько мы будем выводить эти корабли. Да, вы ровно в тот час получите ключ, но до этого вот сколько? Те говорят, ага, вы ждете, пока у нас сменится власть. Россия говорит, да, может быть, сменится, и будут другие предложения, другие договоры. Вот как вам вот такие вот позиции сторон?
Считаю, что наша позиция в этом отношении достаточно прагматичная. Уж сколько там уже насменялось. Поэтому до 17 года ждать еще целых 9 лет, вы знаете, тут еще надо дождаться, с кем нужно будет в 17 году договариваться.
Но вы заметили, что они все меняются и все остаются.
И что?
Как?
У них и позиции меняются.
Вы думаете, что и тут может поменяться позиция?
Конечно. Когда они посчитают, сколько бабок им даст продление аренды Севастополя и всех баз Черноморского флота, может, они решат, что имеет смысл еще продлить.
Ну, а как быть с НАТО? Они как-то серьезно настроились. Хотя, еще раз говорю, референдума не было.
Украинский народ еще...
Не, референдума не было.
Украинский народ еще своего слова не сказал, поэтому позицию Кравчука по этому вопросу мы не знаем.
А могу вам уже сказать... Это должен сказать да, украинский нет, народ.
Я и говорю, что так как еще украинский народ
не выставился,
то позицию Кравчука мы еще не знаем по этому вопросу.
Да.
Вот, поэтому, ну, и уступят в НАТО. Господи, тоже мне удивили совместным базированием.
А, вот так даже, да?
Вариантов много.
Девушек будут делить. Ну, хорошая
идея. Наших девушек.
Мы не наших, каких? Ну вы
значит,
что?
Так, как те девушки, которые с нашими моряками, это наши
все,
девушки.
Помню,
и наших девушек мы никакому НАТО не отдадим.
Напоминаю, генеральный директор группы компании «Амедиа» Алексей Волин. Greatest hits. То есть это такое, так сказать, это непросто. Вы чувствуете, патриотизм прет. Идем дальше.
Да уж за девушек-то это.
Да.
Украинских.
Продолжим.
Незалежных.
Да, незалежных. Продолжим патриотическую позицию. Слушайте. Россия посылает свои боевые корабли в район Шпицбергена. Значит, она возобновила присутствие в районе Шпицбергена, потому что Норвегия наглая объявила 200-мильную территорию вокруг архипелага зоной своей исключительной экономической деятельности и мешает работать там российским рыбакам, нарушая международные договоренности. Ну, нельзя так вот взяли и объявили, вот так сказать, Там, знаете, Шпицберген, 200 миль, это, так сказать, уже до Америки доходит. Вот.
Да, скорее до Гренландии.
Ну, не, ну, так как считать, вы знаете, да? И вот, значит, главком ВМФ Высоцкий обещал психологически поддержать рыбаков присутствием военных кораблей. А вот тут-то и возникла история, когда они говорят, что военные корабли вы рыбаков военными кораблями не поддерживаете, потому что это уже некий такой агрессивный шаг, военный, это совсем другое дело. И вот, так сказать, как к этому относиться?
Ну, если говорить о посылке военных кораблей, то в целом это, опять-таки, отнюдь не наше ноу-хау.
Да.
И моряков, и рыбаков, и туристов даже иногда при помощи военных кораблей многие страны поддерживают, ничего там зазорного нет. Если говорить про Норвегию, то вообще Шпицберген там... История достаточно долгая, потому что мы не только ловили рыбу у берегов Шпицбергена, мы там и уголь в свое время добывали. Туда же советские шахтеры.
Золотой.
Нет, ну, ну получался.
Получался золотой уголь.
Да. Получался достаточно дорогой, но в советские времена наши шахтеры там были. Поэтому там принадлежность Шпицбергена, она вообще такая достаточно спорная. Это же была бывшая, по-моему, земля Франца Иосифа, австрийцы открыли в свое время. Вот. Рыболовство для Норвегии всегда большую роль играло, до того, особенно как там нефть открыли, стали добывать. Потому что, например, известно, что Советский Союз в 20-е годы очень успешно на рыболовецкой тематике в Норвегии эксплуатировал. Норвегия долгое время не признавала Советский Союз. И когда туда полпредом приехал небезызвестный Александр Калантай, норвежская пресса очень жестко про него писала, называла нехорошим словом.
Не надо.
Я же знаю, что в эфире лицензии, все дела. Поэтому я говорю, называла нехорошим словом.
Сами понимаете, не лицензия, каким... а просто моя врожденная интеллигентность. Тут, в данном случае да. Просто мы об этом говорим.
Вот, хорошо. Так вот, что сделала Александра Михайловна? Она подписала соглашение с норвегами на поставку норвежской трески в Советский Союз, после чего за месяц норвежское рыбное лобби добилось полного дипломатического признания Советского Союза, и из прессы исчезли любые негативные упоминания как о Советском Союзе, так и о Калантай. А еще через лет 10, когда Норвегия у себя приняла Троцкого, аналогичным путем практически за год через то же самое рыбное лобби добились высылки Троцкого в Мексику.
Слушайте, в каких странах еще есть рыбное лобби? Надо воспользоваться. Про рыбное, знаю про разные, но про рыбное?
Да.
Мощное, оказывается?
Да, за треску практически.
За треску страну продали, представляете?
Вот, так что я думаю, что мы можем с течением времени корабли военные отозвать, а с норвегов опять что-нибудь дополучить.
Что-нибудь дополучить.
Вот, Троцкого, правда, нет уже.
Но Калантай существует. Молодые такие. Значит, смотрите, вот здесь спрашивает Анатолий, инженер из Петербурга, почему Международный суд хочет судить президента Судана. Формальная сторона очень простая. Его зовут Аль-Башир, и он действительно несет ответственность за кровопролитие в провинции Дарфур. Но тут надо понять, что это огромная страна, Судан, и там есть повстанцы, и там очень трудно эту страну контролировать. Поэтому его вина заключается, в общем-то, в том, что он категорически не пустил, ну, кроме того, что там расстреливали и так далее, но главная его вина в том, что он категорически отказывался, и вы, может быть, помните, это было совсем недавно, пустить туда миротворцев международных.
Ну, там есть миротворцы.
Нет.
Там,
значит, сейчас уже есть.
Матвей, значит, да. Там стоят африканские миротворческие силы.
Нет, других миротворцев, кроме африканских.
Значит, там находятся исключительно африканские. Послушайте человека, который был в Дарфуре.
Суданец.
Я был в Дарфуре.
Да, я понимаю. Вот, коренной суданец. Да, пожалуйста.
Рассказывал. В Дарфуре стоят африканские миротворческие силы. Главная проблема, которая там происходит, она заключается даже не в том, что там повстанцы. Это традиционная зона пересечения интересов оседлого земледелия и кочевников. При этом получается так, что оседлые земледельцы – это негры, а кочевники – это арабы, арабские племена. Да. Поэтому на протяжении последних тысячи лет кочевники регулярно налетали на поселения оседлых земледельцев, грабили их, убивали, насиловали, уводили в рабство. Там это до 50-х годов 20 века продолжалось. И сейчас происходит практически то же самое, только с той разницей, что если раньше кочевники налетали с саблями и пиками, то теперь они это делают с автоматами, базуками, иногда гранатометами. Ничего другого нового там не происходит. Потом, соответственно, дарфурская проблема, она стала активно возбуждаться и подниматься рядом европейских стран и штатами. Затем была даже разработана специальная программа гуманитарная помощи Дарфура, которая тоже стоит того, чтобы о ней поговорить. Потому что африканские люди, как известно, они едят рис и сорго, и все другие культуры у них не очень сильно распространены. Но так как главный экономический интерес у европейцев и американцев заключается в поддержке аграрных компаний своих, которые производят пшеницу, то все программы международной помощи Дарфуру заключаются исключительно в поставках Дарфуру пшеницы, которая, соответственно, закупается у европейских и американских фирм, вместо того, чтобы поставлять туда продукты питания, к которым негритянское население в большей степени привыкло. Кроме того, беженцев активно используют и как сами суданцы, и соседний Чад, потому что они из Дарфура на севере находятся, Судана, как раз в приграничных районах. Они бегут как в Судан, так и, соответственно, в Чад. Там границы не очень сильно приведены. Здесь уже отдельный бизнес для местных администраций, потому что любая международная помощь, она является крупным источником обогащения черных людей по обе стороны границы.
А, спасибо огромное. Я не знал, что вы были еще и в Судане, и это, безусловно, интересно, особенно вот эта помощь, которая из пшеницы вместо сорга. Но, конечно, я поднял этот вопрос совсем не из-за вот таких деталей, да, а из-за политической истории. Итак, Международный суд в Гааге, может быть, вы начнете отвечать, потом будет пауза, потом продолжите, потому что для меня вот лично это интересно. Международный суд в Гааге говорит, что Аль-Башир вот виноват, зато виноват за затягивание, за то, что не пускал миротворцев, кроме африканских и так далее. То есть у него есть свои претензии, да? А вот что говорит Георгий Мирский, да? В общем, эксперт по этим всем делам. В любой стране международные акции, а это международная акция, против главы государства воспринимается как унижение и оскорбление. И уже появляется сообщение о массовых демонстрациях арабского населения, которое воспринимает вызов президента в международный трибунал как враждебную американскую акцию. И он выразился опасение, что в сложившейся ситуации президент Судана выгонит из страны все международные организации, оказывающие гуманитарную помощь, и положение станет еще хуже. И вот что я вас хотел спросить, то есть... Я задам вопрос, потом мы уйдем на рекламу, и я попрошу вас на него ответить. Мы все время говорим о кризисе международных организаций, соответственно, вот тех, так сказать, механизмов, которые, тех механизмов, с помощью которых международные организации как бы оказывают свое влияние, да, на мир. Вот вам, пожалуйста, приходи, мы тебя арестуем, или там выписан какой-то ордер, который непонятно, кто должен...
Кто Матвей, должен... Ну это как раз полностью... Не что случайно рассказал про эту гуманитарную,
да,
помощь,
вот,
потому
сейчас
что традиционные международные
организации
ни хрена не знают, ничего не понимают.
Вот.
С этим уходим на рекламу.
На рекламу, а потом мы объясним, чего они ни хрена не знают. Что, естественно, это слово невероятно шокирует мою интеллигентную сущность. Оставайтесь с нами.
В 19.30 в Москве, в студии Александр Климов, новости. В центре Назрани сегодня вечером шел бой, как передает Интерфакс. На пересечении улиц Муталиева и Московская была блокирована автомашина с группой боевиков. При попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. Сайт Ингушетия.ру сообщает, что в городе была слышна автоматическая и пулеметная стрельба. Один из находившихся в машине погиб, остальные захвачены. Ранены и госпитализированы 4 сотрудника правоохранительных органов. Между тем, как сообщили Интерфаксу в управлении Следственного комитета, это один из боевиков уничтожен, второй ранен. Ранение получил один милиционер. Лига арабских государств призывает Международный Гаагский трибунал прекратить все попытки арестовать президента Судана Омара Хасана Аль-Башира. От лица ЛАК глава МИД Танзании заявил, что вначале нужно уладить первостепенные проблемы в Дарфуре и на юге Судана. Против уголовного преследования Аль-Башира выступил агентсек ООН Пан Ги Мун. Ранее сообщалось, что прокурор Международного уголовного суда запросил ордер на арест суданского лидера по обвинению в геноциде, военных и гуманитарных преступлений в Дарфуре. В руководстве Судана уже заявили, что решение Международного суда страна подчиняться не будет. Президент США Джордж Буш в ближайшие часы объявит о своем решении отменить запрет на добычу нефти на морском шельфе страны. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Дана Перина. Запрет на добычу нефти был введен 18 лет назад отцом нынешнего главы американской администрации Джорджем Бушем-старшим. До этого аналогичный запрет был введен Конгрессом США. В руководстве штатов считают, что добыча нефти на морском шельфе поможет сбить высокие цены на энергоносители и снизить зависимость страны от нефтяного и газового импорта. В Москве ближайшей ночью около 20, завтра днем 30-32, в черте города без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-18-88. Звоните, телефон в Москве 589-18-88.
Рекламируем все
в соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба «Эхо
Москвы.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. И Алексей Волин у нас в студии. Только что последние новости. Значит, Лига арабских государств призвала отменить ордер на арест президента Судана, который обвиняется в военных и гуманитарных преступлениях. Так чего они не понимают?
Не понимают ничего. Начать с того, что принимают заранее нереализуемые решения. Предположить, что африканский президент, особенно президент не самой маленькой страны, как Судан, кстати, с неплохо развивающейся нефтяной промышленностью, и причем нефтянка в Судане сейчас, так как европейцы, американцы установили эмбарго, в нефтяную отрасль Судана успешно пришли китайцы. Поэтому, когда по Судану передвигаешься, самые часто встречаемые рекламные щиты – это щиты китайской национальной нефтяной компании. Там уже все в порядке. Причем в том же самом Дарфуре, по-моему, китайцев еще активно пришла малазийская Пертамина. То есть крупные растущие азиатские экономики успешно туда пришли, показывают полное содействие и поддержку, потому что для них это хороший источник нефти. Причем рынок, который те же самые европейцы с американцами из-за международных гуманитарных и прочих организаций благополучно сдали. Освободили, вакуума природа не терпит, пришли туда. Мы этот рынок благополучным образом профукали, потому что в свое время была возможность у Славнефти туда зайти, потом в Славнефти случились перетрубации с Гуцериевым и всеми остальными, и подписанные контракты так и не были реализованы. Хотя, между прочим, могли бы тоже отхватить совсем немаленький кусок на африканском рынке. Вот, рассчитывать на то, что в условиях, когда есть экономическая поддержка, когда есть партнеры, когда нет особой проблемы ни с деньгами, ни с собственными позициями, что какой-то африканский президент поедет в Гаагу держать ответ перед непонятным ему судом, совершенно бессмысленно. Это первое, чего не понимают. Второе, чего не понимают. Не понимают, как я уже говорил, сути и причины конфликта. Потому что то, что является, по сути дела, для местного населения обычным способом существования на протяжении многих сотен лет, начинают смотреть не с точки зрения берберов или негритянских племен или арабов, которые там проживают, а с точки зрения, опять-таки, современного обывателя из Гааги, для которого это что-то из ряда вон выходящее, требующее немедленного реагирования. Ну, завтра они, значит, начнут требовать, чтобы тигры не жрали антилоп, а крокодилы...
Ну, это, буйволов. Может быть, все-таки люди не антилопы, да, и как-то
значит,
вот...
еще раз говорю, люди находятся в привычном и нормальной для себя среде обитания. Это другие люди, привыкшие жить в других условиях. Третье, чего не понимают. Как я уже говорил, не понимают, что в значительной степени за очень многими вещами, а может, и как раз и понимают, стоят конкретные экономические интересы тех же самых европейских или американских компаний, то, что касается гуманитарной помощи. В результате принимается решение о вызове президента Судана в суд, настраивают против себя всю Африку, консолидируют против себя практически и все суданское общество, потому что суданцы, они по части белых людей это не шибко уважительные и вмешательства к себе не любят. Это была единственная страна, где в свое время очень крепко побили англичан, потому что в столице Судана, в Хартуме, там есть мавзолей Махди, а это был лидер местного национального движения, который в 19 веке вырезал Хартумский гарнизон, наголо разбил англичан, и в следующий раз англичане смогли колонизовать Судан только после изобретения пулемета.
Хорошо, у меня два коротких вопроса. Ну, по поводу того, что что-то невозможно, то, в общем, возможно все, и, собственно, Аль Капоне тоже в свое время как-то Аль Капоне тронуть тронули, нашли способ. Это вот как бы первая история.
Ну, Аль Капоне нашли способ, а Бен Ладена до сих пор это по горам
бегают. Вот когда вы говорите о том, что ну, это такая вот, вот страна, там привыкли. Понимаете, привычки к голоду, лишениям и смерти, с трудом воспринимается подобная привычка, что вот где-то есть регион, где вот они так живут, ну и, в общем, пусть живут, они к этому привыкли. К теплой воде, как говорил, говорит моя теща, к теплой воде привыкаешь быстро, а вот отвыкнуть невозможно. Тем более, когда знаешь, что рядом есть горячая, теплая вода или горячая вода. Знаешь, что она есть. То есть рядом где-то есть мир, в котором не дохнут с голода. Как мировое сообщество, задаю вам вопрос, все-таки может повлиять на этих крокодилов для того, чтобы их собственный народ, народ и детишки маленькие не помирали?
Оно им может оказывать при необходимости нормальную гуманитарную помощь, но опять-таки при этом надо иметь в виду, что неконтролируемая ситуация в этом регионе, она никогда не будет контролируема европейцами, ну, без прямой колонизации, да? Мы же против возвращения колониальной системы.
Конечно.
Если мы говорим, что там не будет прямой колонизации, то мы говорим, что мы имеем неконтролируемую систему, которая управляется по местным обычаям и в местных традициях. Это означает, что сколько бы туда ни поставлялось гуманитарной помощи, большая часть будет разворована. Более того, что они, местные руководители, в том числе региональном уровне, никогда не будут заинтересованы в том, чтобы маленькие детишки не умирали с голоду. Потому что до тех пор, пока у них умирают с голоду маленькие детишки, и их показывают по телевизору, и сердобольные люди в Америке, в Европе, в Азии, в других странах собирают деньги и посылают туда помощь, они будут получать регулярный источник дохода. В тот момент, когда с детишками все будет хорошо, международная помощь прекратится, бабок не станет.
Значит, решения нет, да?
Или вернуться назад в колониализм.
То есть они вечно будут... Ну, хорошо, ладно. А последнее, 4 минуты у нас на это. Transparency International поместила Россию на 143 место из 180 мест по уровню коррупции. Вот, ну и такая фраза, глава российского отделения этой организации говорит, в России много людей, которые в своей жизни работали лишь на государственной службе, но их собственность не соответствует весьма скромным официальным доходам. У них есть акции, недвижимость в Лондоне, Париже, Мадриде, на Мальдивах, их дети учатся в частных английских школах. А любые законы, которые заставляли бы этих людей отчитываться за свою собственность, эти люди называют нарушением своих прав. Вот что вы по этому поводу думаете?
Ну, в ответ на это я могу процитировать Владимира Владимировича Путина адреса, пароли, явки.
Ой, ну кто эти люди? Что же вы такое говорите?
Кто эти люди?
Вы же не Владимир Владимирович Путин. Это бывший президент, нынешний премьер, может себе позволить так стебаться. Но что, вы тоже так будете?
А почему нет? Ну, опять-таки, говорят, что есть люди, которые... То-то. Ну, скажите, кто эти люди? Потому что я, например...
Знаю, что бы сказал?
Я знаю... Нет, ну, вот я говорю про Transparency International. Я знаю, например, очень мало людей, которые проработали только на государственной службе. У нас, слава богу, люди перетекают из бизнеса в госорганы и обратно, что считаю, в общем, достаточно нормальным и естественным явлением. Угу. Вот. Более того, что я вообще сторонник того, чтобы в правительстве, в госорганах и на местах принимающих решения работали сытые, богатые, состоятельные люди, потому что, знаете, стране лучше, когда ее управляют, решения принимают люди, которым есть что терять, а которые любят жизнь, а не фанатики или голодранцы. Вот от этих проблем куда больше.
А как вы поддерживаете ли вы принятие, вот президент Медведев сказал, что потребовал, чтобы пакет антикоррупционных законов был принят до декабря месяца. Да, он потребовал это. И идет дискуссия. Дело в том, что у нас же как бы смотрят исключительно на то, сколько ты зарабатываешь, а вы знаете, западная практика смотрит на то, сколько ты тратишь. А вот в Израиле, например, такая система: купил не ту машину, тебе задают вопрос, это ты с каких денег купил. Вот какое законодательство хорошо бы было для России принять?
Ну, я, в принципе, считаю с того, что чем меньше государство влезает в личную жизнь граждан, тем гражданам лучше. Потому что у нас государство, если оно к чему-то привыкнет, его потом очень тяжело от этого отучать.
Ну, вот оно привыкло не спрашивать.
Ну, и что? Вот привыкло не спрашивать. И, в общем, система, которая позволяет жить в целом населению достаточно вольготно и свободно.
То есть насчет пакета антикоррупционных законов не стоит заморачиваться или все-таки стоит заморачиваться?
Вы знаете, я для себя, так как я не президент Российской Федерации не премьер-министр, большой необходимости в этом не вижу. Тем более, что основная же коррупция, она проистекает на бытовом уровне. Поэтому надо заморачиваться не с антикоррупционными законами, надо заморачиваться с теми вещами, где от решения чиновника зависит та или иная вещь. Поэтому чем меньше у государства, а это у государства, то есть чем меньше у государства будет возможности что-либо решить, тем меньше туда будет давать денег. Вот и все.
Алексей Волин, генеральный директор группы компании «Амедиа». Это была программа «Особое мнение». Вел Матвей Гонопольский. До свидания.